Приглашаем в культурно-просветительский центр «Царский». Сегодня мы продолжаем встречу с екатеринбургским дуэтом «Асист» Антоном Галицким и Анной Горич и их программой «Владычица державная», посвященной иконам Божией Матери.
Все знают, что Русь сбросила иго, которое несколько столетий тяготило над ней, татаро-монгольское иго, на поле Куликовом. И все знают, что икона, которая была походной иконой князя Дмитрия Донского, также называется Донской, и в честь нее он основал в Москве ныне один из величайших наших монастырей, Донской монастырь. Вот поэтому не нужно долго объяснять значение этой иконы для нас. И песня Руслана Силина, которая может быть адресована любой иконе, но в данном случае мы ее посвящаем именно этому чудесному образу, чудотворному.
Вместе
тропы святой не свернуть, не свернуть, не
авторами-исполнителями в этом случае, когда и сам и текст наш. Ну, например, я все-таки больше работаю в номинации «Композитор-исполнитель». Мне не часто приходят тексты на темы, которые меня волнуют. Но я вижу столько прекрасных стихов, написанных нашими современниками, духовно продвинутыми людьми. И поэтому, когда я вот вижу стихотворение на важную для меня тему, которая... под которым я готов подписаться, который абсолютно совпадает с моим взглядом на мир, на жизнь, мне кажется, по форме подходящей превратиться в песню, то я такие стихи беру.
Ну, если говорить про стихи других авторов, то у меня тоже достаточно много стихов на песен на чужие стихи. Собственно,
мы не говорим «чужие», не стихи, понравившегося мне поэта. А то «чужие» как-то слово такое. Они не чужие, они становятся твоими.
Они наши, я понимаю. Потому что они вышли от нас по писанию, но пришли к нам.
Песня, написанная мной на стихи петербургской поэтессы Натальи Ганиной, она посвящена удивительному месту. Государь-император и вся его семья исключительно любили все национальное, все русское, древнюю иконопись, древнюю литургику, древнее облачение, одеяние. И одним из зримых, уцелевших до наших дней свидетельств этой любви является так называемый Федоровский городок. Во время войны в этом городке разместили лазарет, находившийся под непосредственным попечением и на содержании государя-императрицы. Лазарет, как туда принимали не только офицеров, но и нижних чинов. Там, кстати, они и работали, государыня, с дочерьми. В советское время постройки уничтожены не были, но пришли в страшнейшее запустение. И только недавно, когда они стали патриаршим подворьем, их отреставрировали, отремонтировали, привели в порядок. Стихотворение Натальи Ганиной, оно как раз и отражает совершенно убитое состояние Федоровского городка, но я, когда читаю эти стихи, и когда я пою эту песню, мне всем приходит на ум здание, которое находилось на месте храма на крови. Поэтическое прозрение Натальи Ганиной сблизило разрушенный Федоровский городок и дом Ипатьева.
в этом зале практически на месте Екатеринбургской Голгофы. Звучание программы, глубоко прочувствованной авторами, прославляющей образ Божией Матери, наполняется особым смыслом.
Мое воцерковление начиналось именно с узнавания России. И самым значимым моментом...
Узнавание России такой, которая была на самом деле, да. А не такой, которую нам подавали в советской атеистической школе.
И на этом пути самым главным препятствием у всех людей, которые находятся вне церкви, встает именно рукотворный миф под названием «Николай II, его семья и его время». Подчеркиваю, миф. И вот мне попадает в руки «Сад сердца. Дневник государыни за 17-й год». Духовные размышления государыни, только что пережившей величайшее, можно сказать, крушение в истории своей страны, в жизни своей семьи, в своей собственной. И ты пропитываешься этим мудрым, молитвенным духом, этим разумением, этой огромной любовью, которая просто в каждом слове сквозит. Ты не можешь этому не поддаться просто. Этой огромности этой любви. Это был толчок крупнейший. Через 3 года я впервые исповедалась и причастилась.
И особое попечение государыни, говорит Анна, ее семья ощущала всегда. Начиная с тех пор, когда ее маму в детстве спас от неминуемой гибели образ царицы, ставший для семьи символом чистоты и святости.
На этой фотографии вы видите всю императорскую семью. Это мирное время, это еще перед войной, 11-12-13 годы. Образ мира. Каждое лицо как лик, как образ мира. Мира небесного, присутствующего здесь, на земле. Замечательный калужский современный поэт, тоже член Союза писателей Дмитрий Кузнецов.
Наш хороший друг.
Да, милости Божией. Очень глубоко, сердечно воспринимающий все, что касается царской семьи, царской России. Написал множество прекрасных стихотворений. Ряд из них положен на музыку. Когда мы были здесь в прошлом году, звучали песни, посвященные каждой великой княжне в отдельности. Эта песня посвящена как бы всем четырем княжнам-мученицам, но при этом в ней есть интересное зернышко обобщения. Послушайте внимательно.
Было фрахта и время, да, тает
до обретения державной иконы, явленной в день отречения государя от престола, было еще далеко.
И вот еще одна икона, пожалуй, наверное, главная икона до того, как появилась у нас державная, была явлена в 17 году. Это Владимирская икона Божией Матери, по преданию написанная апостолом и евангелистом Лукой. И мы знаем, что эта икона сначала была в Ижгороде, в Киеве, потом князь Андрей Боголюбский, который здесь вот в верхнем храме, как раз мы были недавно и обратили внимание, изображен рядом с Александром Невским. Вот он перенес ее во Владимир, а потом из Владимира русичи по благословению московского митрополита перенесли ее в Москву. И не случайно, потому что это был судьбоносный для нашей страны год, когда обескровленная Куликовской битвой Русь ничего не могла противопоставить железному хранцу Тамерлану, который собрал неисчислимое полчища воинов и двигался на Русь, полностью зачистить ее от этого непокорного, сумасшедшего, как он считал, народа, который поклоняется доскам и не хочет платить дань сильному владыке. Вот. У него был приказ своего армии пленных не брать, а потом эту очищенную территорию заселить покорными народами. И вы понимаете, что вот более яркого примера заступничества Матери Божией нет. Потому что именно только она, правда, конечно, после того, как мы по-настоящему попостились и по-настоящему помолились. 3 дня на Руси был строгий пост, не ели, не пили, детей не кормили, скотину не кормили, вой, плач, стон. И на коленях все сползались к Владимирскому тракту и просили Матери Божию, чтобы она защитила. И она не посрамила по воле своих верных чад. Достаточно было одного сна, который увидел Тамерлан, чтобы он понял, что надо разворачиваться и трапить, пока его ангелы с огненными мечами не испепелили. Вот поэтому этот образ, о котором Анна уже сказала, он также пока находится в галерее, хотя должен быть, конечно, в нашем главном соборе страны. Вот. И так и будет. Мы будем помнить этот урок, молиться Матери Божьей.
Владимирский образ, он ведь судьбоносен для Руси был всегда и в 20 веке тоже. Это, может быть, не так бросается в глаза, но, наверное, многие помнят. Октябрь 93 года. Очень многие тогда просто изгилялись, издевались и высмеивали патриарха Алексея II, который добился, чтобы ему была дана Владимирская икона на время для совершения перед ней молитвы. Там потом были репрессии к тем, кто это допустил, применены. Но это уже несущественно. Факт то, что молитва перед Владимирским образом тогда, можно сказать, отвела от России повторение другого октября, года 17-го.
Матери Божьей. повинных голов.